Вот какая страна мощная. Вот какие умные ребята растут.
Быстрее, выше, сильнее. И я вот думала, зачем это все?
Как вообще кто-то мог допустить, что такое произошло?
Хорошо бы на этом остановиться.
Тяжелая история.
Она выросла и стала очень сломанным человеком.
Вообще, нужно ли отделять человека и его личность от его творчества?
Для меня в искусстве очень важен контекст.
Я и так знала, что убивать нехорошо, но после этой книги я поняла, что я точно не буду никого убивать.
Маньяки какие-то. Ну, правда, у меня именно такое было ощущение.
Жалко детей. Очень жалко взрослых, которые вырастают из этих детей.
В этом драматизм раннего расцвета.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Храбрые сердцем», подкаст об удивительных женщинах прошлого и настоящего. Но сегодня у нас необычный специальный выпуск, потому что к нам в гости пришли девчонки из подкаста «Поп-девишник» с восклицательным знаком и предложили обсудить необычную героиню Нику Турбину, поэтессу, чье имя в Советском Союзе знала чуть ли не каждый. Но прежде чем мы начнем, я хочу напомнить вам, что у этого подкаста и у нашей студии есть подписка на Boosty. В этой подписке вы можете услышать больше выпусков, прочитать дополнительные материалы и поучаствовать в интересных онлайн-встречах на разные темы. Также в этой подписке есть отдельная категория «Книжный онлайн-клуб», где на встречах несколько раз в месяц вы можете вместе со мной и моими коллегами обсудить очень интересные книги и послушать необычные лекции по литературе. Так что всех таких же книголюбов, как я жду именно в этой подписке. А если вы хотите присоединиться к нашим офлайн-мероприятиям, то подписывайтесь на мой блог в социальной сети, которую все еще запрещено называть. Ну и еще мы будем очень вам благодарны за отзывы на любой платформе, где вы нас слушаете. Особенно нам важны отзывы в Apple подкастах, подписки в Яндекс.Подкастах, комментарии на платформе CastBox. Ну а особенно мне приятно, когда вы отмечаете меня в той же социальной сети, которую нельзя называть, и делитесь подкастом в сторис и в подборках. Ну а мы начинаем.
Ника Турбина родилась и выросла в Ялте. В 4 начала писать стихи. В 9 у юной поэтессы вышел дебютный сборник стихов, предисловие к которому написал известный поэт Евгений Евтушенко. В 10 получила премию «Золотой лев» на Венецианской биеннале. Произведения Ники печатали чуть ли не все крупные советские газеты, за что платили построчно, как настоящим авторам. Она эмоционально декламировала стихи, собирая залы, при этом не умела грамотно писать, так как в школе практически не училась. Ее называли «девочка-вундеркинд», «девочка-пушкин». В 1990-м вышел ее последний сборник стихов. Образ жизни юной поэтессы был далек от романтики. Она выпивала, заводила романы, резала вены, а в 16 лет жила гражданским браком с 76-летним психиатром из Италии. Потом она пыталась учиться во ВГИКе и Институте культуры, но ни один из них не закончила. В 22 она впервые выпала из окна, осталась жива, но перенесла множество операций. Всеми забытая, мало кому интересная, спивающаяся и с нарушенной психикой, Ника Турбина погибла в 27, выпав из окна второй раз. Причина гибели доподлинно неизвестна. В 2018 году вышла книга Александра Ратнера, в которой он пишет о том, что Ника Турбина не писала стихов, которые сделали ее известной на всю страну. И что она была просто несчастным ребенком, чьи родственники решили сделать из нее гения.
«Мы будем молча говорить о том, как детство не убить».
Это строчки из стихотворения Ники Турбиной. Но вот ее детство было убито.
В этом выпуске нам хочется поговорить о нескольких важных темах. О теме вундеркиндов и детей-гениев в Советском Союзе вообще, потому что эта тема была очень популярна, и многие мечтали вырастить ребенка-гения. Хочется поговорить о том, писала ли все-таки Ника Турбина свои стихи сама, потому что на этот счет есть много мнений. Нужна ли была эта книга Александра Ратнера, которая породила настоящий скандал вокруг имени Ники Турбиной, и что вообще привело Нику к такому трагичному финалу? Сегодня у нас необычный, я бы сказала, специальный выпуск, потому что к нам в гости пришел подкаст «Поп-девишник» с восклицательным знаком. У нас в гостях Наташа и Лена, ведущая этого замечательного подкаста. И хочу у девчонок спросить, что у них нового в подкасте происходит, когда у них новый сезон. Ладно, я уже знаю, когда новый сезон, но это я так как бы ненавязчиво подвожу к этому. Вот вообще, что ждет слушателей в ближайшее время?
Да, привет! Спасибо, что позвали нас. Наш подкаст «Поп-девишник с восклицательным знаком» вернется со вторым сезоном в середине октября. Сейчас у нас активно выходят наши дополнительные мини-подкасты на Бусти, и даже есть специальный выпуск с актрисой Нино Нидзе. Его можно посмотреть на Ютубе, он очень красивый.
Всем привет! В новом сезоне вас ждут классные героини, которых вы помните с детства или только-только узнаете. Конкретно мы вам никого называть не будем, но подписывайтесь на наш телеграм-канал, мы там устраиваем опросы, связанные с будущими выпусками. И ближе уже к записи будем рассказывать подробно, про кого мы записываем эпизод, и вы сможете поучаствовать в его обсуждении. Вот, всех ждем.
80-е годы было очень популярно, точнее, была очень популярна тема «Дети вундеркинды» и «Дети гении». Выходили документальные фильмы, какие-то передачи с этими детьми, брали интервью, и вообще как бы это было так модно, ими очень восхищались, и мне кажется, что во многих советских семьях мечтали тихо или громко о том, чтобы в их семье тоже рос вот такой вот маленький гений. Затем, чуть позже, к сожалению, стали происходить такие, в общем, довольно неприятные, грустные и трагичные события, которые были связаны вот с этими детьми и вундеркиндами, о которых тогда писали. Я хотела бы просто рассказать тогда о судьбах нескольких из этих детей, о которых я сейчас говорю. Это Паша Коноплёв. 3 года мальчик решал сложнейшие математические задачи. 5 научился сам играть на фортепиано, 8 разбирался в физике. 15 его зачислили в университет, 18 в аспирантуру. Ему нравилось учиться, родители были уверены, что Пашу ждет блестящее будущее. В 80-е годы о нем знал весь Советский Союз, им восторгались зарубежные СМИ. Но наступил момент, когда юная психика перестала справляться. Начались срывы и попытки самоубийства. Родители поместили его в психиатрическую лечебницу. Там же в больнице его не стало, он скончался от тромба в возрасте 29 лет. Полина Осетинская. Тоже стало известно в 80-е годы. 6 лет она уже ездила по стране с гастролями, собирая огромные залы. Отец Полины после травмы руки в детстве расстался с мечтой стать музыкантом и решил вырастить пианиста из дочки. К 8 годам она играла наизусть 30 часов сложнейших музыкальных произведений. А вот в 13 Полина сбежала из дома, рассказав журналистам, что дома регулярно избивали и унижали ее. Правда, музыку она не бросила, окончила консерваторию. В 2008 году выпустила книгу «Прощай, грусть», в которой откровенно рассказала о жестокости отца при ее воспитании. Сейчас воспитывает 3 детей и продолжает давать концерты.
Вот уже из упомянутых вундеркиндов, мне кажется, когда я изучала, например, эту тему, я столкнулась с тем, что есть примеры, где вот понятно, что родители были помешаны на учебе детей, и поэтому, скорее всего, там у человека поехала психика, или он пошел и несколько лет не мог вылезти из терапии, чтобы хотя бы просто вот свое детство как-то переосмыслить. Но вот, например, в истории с Пашей я читала личный дневник его мамы, которая до сих пор его ведет, и по тому, как она о нем пишет, у меня сложилось впечатление, что, возможно, это, ну, тут как бы не только методика воспитания была задействована, а скорее вот, правда, действительно способности ребенка. И про тромб, кстати, мне кажется, это не достоверный факт, потому что она как раз говорит, что там было немножечко, ну, оно не совсем было связано с психикой, у него было просто слабое еще здоровье. Вот, поэтому, на мой взгляд, как я понимаю, вообще сложность для детей вундеркиндов. Наверное, для меня важен вопрос, когда мы говорим про вундеркиндов, насколько там была задействована фигура родителя и насколько действительно она исковеркала жизнь ребенку, потому что, ну, как бы, есть правда там, я не знаю, ты с детства можешь чем-то, что-то делать без помощи даже родительской. Я не знаю, я вот, например, с детства пишу стихи, наверное, поэтому мне еще Турбина очень понравилась, отозвалась, потому что у него такая вот интересная история, связанная с поэзией. Но при этом там меня никогда не садили и не говорили: «Наташа, пиши». Ну, я, конечно, неизвестная поэтесса пока что. Вот, поэтому мне, наверное, интересно, как вообще относиться к фигуре родителя вот в этом всем уравнении.
Мне кажется, что фигура родителя здесь, ну, абсолютно ключевая, и по сути все сводится к тому, что ребенку не дают пережить детство, ему сразу говорят быть взрослым, делать взрослые дела, и это довольно хорошо, на самом деле, коррелирует вообще вся история обсессии в Советском Союзе по вот детям-вундеркиндам с тем, как в США все восторгались детьми-актерами. И у них как раз примерно такая же судьба, на самом деле. Это все травмированные люди, ну, практически все травмированные люди, которые либо годы тратят на психотерапию, либо полностью уходят из актерства и вообще не хотят ничего общего с этим иметь. Я на самом деле удивилась, когда узнала, что мальчик, который играл молодого Форреста Гампа, он ушел в армию, он никак не продолжал актерскую деятельность. И как будто бы, в принципе, в мире это постоянно есть, хоть в каком-то виде. Ну и в последние годы в России мы тоже замечаем, что, опять же, это история с Тепляковой, да?
Да.
Вот.
Еще, наверное, интересно про то, кого вообще считают вундеркиндом, если вот, например, с детьми актерами чуть попроще, потому что, ну, там, я не знаю, с детства он начал играть, вот ребенок актер, то с детьми вундеркиндов нет же никакой статистики, как понять, кого считать вундеркиндом, того, кого с детства садили за учебники, типа все, у тебя нет детства, или же это какой-то другой должен быть критерий?
Так критерия, мне кажется, и нет никакого. Люди просто, ну, это как будто бы как немножечко такой маркетинговый заход, мне не нравится это слово, но типа, что все эти дети вундеркинда нужны были для того, чтобы показать, что вот какая страна мощная, вот какие умные ребята растут. И в случае с Турбиной получается же ситуация, когда вот, по-моему, ее отправляли в Италию, чтобы mm-hmm. получить как раз льва, по-моему, mm-hmm. за какие-то свои поэтические заслуги. Это же все подавалось как то, что вау, смотрите, у нас ребенок получает премию, которую получают взрослые люди. Вы что? Вау!
Ну вот, да, интересно, что при этом же, мне кажется, не обязательно ребенок вундеркинд должен был что-то получать, если он действительно вундеркинд. Ну, то есть дети просто... Я общалась, например, с Ирой Поляковой. Женщина сейчас работает... Буду говорить, где. Женщина закончила, получила психологическое образование после того, как раз, чтобы пережить свое какое-то детство. Но у нее нет каких-то заслуг, там, в сфере математики она, кажется, очень хороша была. Вот. И, ну, при этом она вундеркинд, потому что она там рано закончила школу, рано закончила вуз, вот это вот все. Но вот с Турбиной, мне кажется, интересная история, что, по сути, вот как раз-таки это больше маркетинговая история, чем действительно какой-то талант и способность мамы ее куда-то направить. То есть она же не совсем сама писала стихи, и поэтому, мне кажется, и классно ее обсудить, что вот она такой псевдо-вундеркинд, но при этом страдала во взрослом возрасте, как и другие любые обычные вундеркинды. Но при этом еще и наложилась вот эта степень ответственности, что ты не просто должен нести этот крест того, что ты был умным в детстве, ты еще и, оказывается, не был умным в детстве. Ну, то есть это такое двоякое ощущение, и из-за этого мне ее безумно было жаль, когда вот я узнала эту историю.
Ну, на самом деле, мне кажется, во все времена, во все годы всем хотелось, наверное, быстрее, выше, сильнее и так далее. И, собственно, с этим было связано вообще вот это вот как бы, да, желание там кого-то опередить. Ну, как бы есть же очень много разных причин, почему так происходит. Ну, во-первых, конечно, самое такая частое — это когда родители переносят на своего ребенка свои какие-то мечты, да, не сбывшиеся свои желания. И, собственно, я так понимаю, что то же самое произошло с Никой Турбиной в ее жизни. Ну вот, кстати, вот интересный момент. Так как в 2018 году вышла книга Александра Ратнера, которую он посвятил Нике Турбиной, в которой он очень подробно описывает не только жизнь ее и ее родных, но и пишет, собственно, о том, что Ника Турбина никогда не писала своих стихов. Ну, то есть, возможно, писала, но писала очень мало, и писала ли вообще непонятно. И, в общем, это, я бы сказала, довольно скандальная книга, о которой, в общем-то, и говорят, и пишут. И вот скажите мне, пожалуйста, вообще, если вы прочитали эту книгу, какое на вас она произвела впечатление? И вообще, как вы думаете, нужна ли вообще эта книга была? Вообще это нужно или нет все это вот вытаскивать вскрывать. Да, и вскрывать?
Я уже собирался поставить точку в романе, как получил такое письмо от приятельницы Никиной семьи. Господи, Александр Григорьевич, как приятно читать ваши письма. Я не думала, что вы так хорошо знаете эту поганую семейку. Тогда будет правда в вашем романе. Страшные они были люди. Погубили всех и погубили себя. Вокруг сеяли смерть и раздоры. Душили все светлое и доброе. Подтверждает сказанное письмо человека с очень известной в литературном мире фамилией, которую по ряду соображений я не вправе называть. Привожу выдержки из этого письма. то, что можно прочитать в интернете, к поэзии не имеет никакого отношения. Нет, собственно, предмета для обсуждения. Есть фальсификация, чудовищный розыгрыш, который устроила мать этой несчастной девочки и последующая спекуляция на этом Евтушенко. Вот какой ценой давались Нике стихи. Только если то, что она выкрикивала, было стихами. Неизвестно лишь, было это до или после вмешательства в этот процесс ее родных. Лишний раз убеждаемся, в каком состоянии была психика девочки, которую не щадили те, кто обязаны были ее ограждать от любых факторов, усугубляющих болезнь.
Я не полностью прочитала книгу, но я смотрела еще интервью самой Турбиной и вот фильм, который, мне кажется, мы попозже обсудим поподробнее, который вышел в этом году. И, на мой взгляд, там, как я понимаю, Ника сама чувствовала, что как раз-таки это не совсем ее произведение, плюс бабушка говорила прямо о том, что вот, ну, она не сама это писала, написала это в соавторстве. Мне кажется, что, возможно, эта книга нужна, просто хотя бы потому, что это хороший пример того, что вот не надо делать из детей звезд, не надо на детей вешать очень много ответственности, когда они еще дети. И, наверное, вот этот пример того, как некрасиво поступали с Никой ее близкие, и из-за этого, мне кажется, она сама начала часто поступать некрасиво и вообще потерялась по жизни. Мне кажется, об этом, ну, стоило поговорить. И классно, что вышел фильм заодно.
Скажите, а вы Турбина Ника, которая поэт?
Да.
Это были ваши стихи?
Ну, меня, я могу сказать, что примерно на четвертой странице где-то, ну, там, по крайней мере, в электронном варианте, который я читала, примерно на четвертой странице у меня был какой-то... Ну, то есть я прям споткнулась. Я споткнулась из-за того, что это настолько много таких личных подробностей, которые, если честно, мне, во-первых, не хотелось бы о ней знать. Я не уверена, что это вообще кому-нибудь нужно, даже для понимания вообще чего-либо о ней самой, да, и о ее жизни. И уж точно я уверена, что ей бы этого тоже никогда бы не хотелось, ну честно. И я вот думала, зачем это все про изнасилование, про ее сожительство со старым итальянцем. Ну, то есть все какие-то такие вещи. Я понимаю, что, ну, то есть если, например, про ее сожительство, это, допустим, так, всем известный факт, да, об этом, ладно, можно, допустим, упомянуть. Но были какие-то такие личные вещи. Вот, то есть у меня было ощущение, когда я читала, что я роюсь в чужом грязном белье. Вот честное слово. И вот чем дальше, тем глубже. И был, у меня еще был такой неприятный осадок, потому что автор этой книги, он пишет все время о том и писал об этом, и это, в общем-то, понятно из повествования, что он дружил с ее с бабушкой Ники и с ее мамой несколько лет, он был вхож в семью, они ему очень доверяли, и тут вот как бы вот такой вот вдруг вот, пожалуйста, вот такая книга, их, в общем, изоблачающая.
Слушай, ну я думаю, что сложный момент, такой сложный вопрос, ты, конечно, поняла, но я боюсь, что этот вопрос и требовал его задачи. Я думаю, что он хотел сделать очень подробный психологический анализ того, что происходило в семье, как так, ну, что привело к тому, что так все трагично обернулось. Я думаю, что, возможно, без этих подробностей картина была бы неполной или недостоверной для людей, которые читали об этом. Вот, я думаю, что это вообще история не только о трагичном воспитании, да, отсутствии детства и о том, как ребенка сломали своим давлением. Я думаю, что это еще, ну, для меня может быть про нарушение естественного хода творчества, что ли. Как будто бы оно такое искусственное получилось очень и тоже в результате трагично закончилось.
Полностью согласна, на самом деле, потому что я как раз не очень люблю отшлифованные биографии, в которых либо образ очень сильно романтизируется и показан как что-то такое яркое, творческое, классное, романтичное. И ты читаешь их, и это похоже на фильм, то, как обычно снимают биопики, что вот была жизнь, она была такая яркая, красивая, и там последние 5 минут закончилось все довольно трагично. И они, скорее всего, это даже не покажут, а скорее сделают черную плашку и строчку. И мне, на самом деле, довольно долгое время не хватало как раз таких биографий, которые максимально честно обо всем этом рассказывают. Я очень хорошо понимаю именно ощущение того, что ты читаешь как будто бы немножечко, ну, не дневниковые записи, а вот как раз как будто бы, не знаю, тебе...
Дотошно все рассказывают.
Да, как будто бы тебе, ну, просто прислали... такую копну журналов с желтой прессой, в которой, скорее всего, все правда, но тебе все равно немножечко противно это читать, потому что, ну как так? Как вообще кто-то мог допустить, что такое произошло? Вот, но есть ощущение, что это как раз важно было и напечатать, и выпустить, чисто с точки зрения того, что как будто бы прям яркое обсуждение детей вундеркиндов появляется очень хаотично и мелко. Если вот есть какой-нибудь яркий пример, вот как раз Тепляковый, то да, окей, мы пообсуждаем 2 месяца, потом периодически вспоминаем в новостях, что ой, кажется, она не появляется в университете. И как раз такие книги помогают лучше понимать ситуации, которые происходят сейчас, потому что мне очень жаль Теплякову, даже с точки зрения реакции социальных сетей на все новости о ней. Они периодически появляются, да, уже интерес не такой сильный, но люди просто пишут: ха-ха, она не приходит на пары, все понятно. На самом деле это все лишь маркетинговая история. Да, да, но за это нужно осуждать не ее, а ее отца. Вот. И мне кажется, что книжка нужна, особенно учитывая то, что как будто бы в литературе про это мало говорили.
Ты воспринимаешь это как некий посыл родителям для того, чтобы они не поступали так со своими детьми. Или там для посыл обществу, скажем так, чтобы вот таких прецедентов больше не было.
Мне кажется, да, потому что эта история не только про родителей, но и про людей, которые реагируют на такие истории. Потому что, ну, у этих детей есть одногруппники потенциальные, которые чаще всего старше их на 7-8 лет, которые уже прошли там свои переходные возрасты, а этим детям там по 10 лет. Вот, и на них постоянно сосредоточено внимание, и как будто бы если общество, очень пафосно звучит, но и как будто бы если общество лучше поймет, как это обычно происходит, оно сможет как-то иначе реагировать, потому что, опять же, часто на фоне того, что люди очень эмоционально реагируют в интернете, у них есть вот это вот ощущение анонимности, что за их слова им ничего не прилетит, они начинают говорить откровенные такие резкие слова или даже травить ребенка, и это, разумеется, не очень помогает человеку, который сталкивается там еще с давлением от родителей. Вот.
Мне кажется, еще вот насчет книги я поняла, что кроме вот этой вот истории про воспитание, и это, возможно, даже не родителям, а больше поколению, которое еще не стало родителями, чтобы такие: о, нет, такого я точно не буду делать с ребенком, потому что это же еще и про фанатизм мамы Турбиной очень много там написано. Это еще, мне кажется, история про человека, который оказался в плену, ну, в том плане, что ты всю жизнь думаешь, что ты особенный, а ты не особенный. И не потому, что там твои стихи плохие, а потому что это не совсем еще и твое творчество, и это все, ну, во многом надуманная история. И мне кажется, наверняка многие сталкиваются там с синдромом самозванца, многие не до конца верят в свое творчество, и понимать, как человека могут загнать обстоятельства вот в такое состояние очень патовое, этому, ну, книга тоже очень способствует.
Мне еще кажется, такой важный момент. Я смотрела, когда интервью с Никой Турбиной, где она маленькая девочка, и она говорит такую фразу: «У нас с мамой одно сердце на двоих».
И у нас с мамой одно сердце на двоих. Правда?
Спасибо.
Одно сердце на двоих, и оно никогда не разделяется.
И вы знаете, я ее слушала и думала, что по ребенку видно, что она, прошу прощения, кривляется. Ну, честно, понимаете, вот у меня все время было такое ощущение.
Да, как будто это фильм, а не реально.
Да, интервью, абсолютно. Да. Каждое ее слово, все ее выражения лица, какие-то там мимика, эмоции, все это просто вот прям, когда, знаете, человек очень плохо играет. И я думаю вот о чем. Я как раз не для того, чтобы обидеть этого ребенка, да, а я думаю, вообще, где были все взрослые абсолютно, которые принимали участие в этом фантастическом обмане, если это все-таки был обман?
Слушай, ну был замечательный Евгений Евтушенко, который очень, очень спокойно принял участие в этом обмане, а потом также быстро слился.
Ты понимаешь, собственно, то очень многие это все видели. Они вообще это все видели, чувствовали и понимали, почему никто. Я вот думаю, вообще, возможно ли, во-первых, остановить это? Не будут ли тебя воспринимать, если ты начнешь кричать: боже мой, это обман, посмотрите, это точно не она пишет стихи, прекрати это, а тебе скажут: завидуешь, потому что твой ребенок не пишет твоих стихов. Ну, например, да, или ты сам не пишешь, или там еще как-то. И вообще, возможно ли это было как-то остановить или нет?
Вообще, насчет, кстати, того, что не сам пишешь, я один раз сама нарисовала рисунок в школу, и мне сказали, что это нарисовала мама. И я такая: блин, меня недооценили.
Да, вот понимаешь, вот где тогда
как
вот... Да, можно это было остановить, чтобы тебе поверили, что вот...
Мне кажется, я, во-первых, хотела вспомнить фильм... Не помню, как называется, но я пришлю, наверное, название. там про то, как женщина работала оперной певицей, она была супер богатая, и все вокруг делали вид, что у нее прекрасный голос, а у нее вообще не было голоса.
Ой,
и
мне кажется, этот фильм, я тоже не помню название, да, великолепный.
И мне кажется, вот похожая история про то, что когда все общество вокруг готово скрывать чей-то обман. Плюс, ну, наверное, у меня очень большое впечатление о том, как вообще выглядели мама и, ну да, мама в основном Ники Турбиной сложилась по фильму 2022 года, где ее играет Михалкова. И мне кажется, ну, в таких ситуациях человек не до конца сам может понимать, где обман, где ребенку плохо, а где хорошо, потому что, вот опять же, по этим заученным фразочкам, как она там к ней: ну, Никочка, ну ты же умничка, давай сейчас сядем, попишем. Ну,
то есть... я так часто тебя о чем-то прошу, да, она часто говорит, да.
Особенно в детстве. Кажется, и Ника выглядит довольно-таки довольной, классной, счастливой, у нее слава и вот это вот все. Поэтому тут и непонятно, как бы, если особенно, там, я не знаю, в каком-то ее подростковом или детском возрасте все бы сказали, что это обман, как бы психика ребенка отреагировала в тот момент, когда ей сначала все дали, нет, а потом все забрали.
Но ведь с самого начала было понятно всем, что она не очень психически, эмоционально здоровый ребенок. И это, я так понимаю, что родителям говорили тоже, ну, не один даже человек, а многие писали, говорили о том, что хорошо бы на этом остановиться. Еще когда это можно было остановить. Конечно, если бы в 13 лет кто-то пришел бы и сказал: вот, вот она правда, давайте-ка все это замнем. И вот, понимаешь, Ника, тут такая ситуация, да? Ну, неизвестно действительно, как бы она отреагировала. Но пока она была маленькая, я думаю, что это очень быстро можно было бы все-таки как-то замять и помочь ей справиться со своей вот этой проблемой, потому что я так понимаю, что у нее действительно были очень серьезные проблемы со здоровьем. Но, по крайней мере, и из книги, и из фильма это очень заметно.
Ты самая талантливая девочка, ты самая гениальная, ты у меня самая.
Все, что в твоей жизни есть, это все я. Это я сделала так, чтобы тебя вся страна любила.
Не надо делать вид, что ты делала это ради меня.
Кстати говоря, как вам фильм?
Мне очень понравился. Мне я про него понравился. Вообще ничего не слышала, и мне Наташа просто скинула его, чтобы посмотри. Я такая: вау. Да. Он очень красивый.
Да.
Я прям вот могу
сказать.
Хотя,
кстати, очень многие, я посмотрела отзывы, многие писали, что вообще не раскрыта тема, и что совершенно с другой стороны это воспринимается, и абсолютно не такая Ника, и вообще, и фильм вообще о другом абсолютно. Вот как-то я вот такого очень много прочитала.
А мне показалось, что наоборот, как раз делать из этого, вот как Лена раньше говорила, что-то очень романтизированное, или наоборот, сделать прям трагедию трагедией, это было бы, ну, наверное, слишком очевидно, учитывая, что ты открываешь ту же, например, Википедию, ты читаешь книжку, и ты понимаешь, что там была тяжелая история. Фильм мне показался, он как раз о попытке Ники в последний год своей жизни хоть как-то нивелировать свою собственную судьбу, хоть как-то найти в ней что-то хорошее. Через отношения, через поступление в театральный, ну, то есть какие-то ее попытки выбраться из вот этого вот цунами, в котором она плывет всю жизнь. И мне, наоборот, очень понравилось, хотя я читала, что и даже, по-моему, какая-то женщина, я не помню фамилию, простите, знакомая с семьей Турбиных, она говорила о том, что она очень против этой экранизации, потому что, ну, типа, вы точно правильно не покажете. Но, например, я после фильма захотела почитать книгу, ознакомиться, захотела вообще почитать ее стихи, я о Турбиной вообще ничего не знала. Я такая: вау, это, ну, это интересно, вот этот вот не только ребенок вундеркинд, но еще и ребенок, который такой не совсем вундеркинд.
В этом фильме совершенно нет Ники Турбиной поэтессы или поэта. Ну, то есть вообще об этом практически нет. Вообще-то, ну, как бы ни одного стихотворения, кстати говоря, единственное стихотворение, единственные строчки — это не ее стихотворение.
Да, про память?
Да, это другой поэтесса стихотворений, в том-то и дело. Я так понимаю, что у них проблема была с правами, им не разрешили никакие стихи использовать. И вообще получается, ну, то есть ее нет вообще. Вот для меня, например, единственное, мне, наверное, не хватило все-таки вот этой целостности ее судьбы. Ну, то есть я как бы непонятно.
Понятно, я думаю, что потому что ее не было, она очень потеряна.
Я знала о ее судьбе, и поэтому как бы мне все было понятно, о чем кино. А если бы я не знала, я не уверена, что мне бы вот этой картинки было все-таки достаточно для понимания, что же с ней все-таки произошло.
Но это же не документальный фильм.
Это просто шах и мат. Так можно про любую художку сказать. Мне очень понравились отсылки, вот фидбэки в детство, где как раз показывают, как мама к ней относилась вот через вот эти все тонкости про то, что вот, ну, сейчас попишешь, но потом это, как она находит стихи, как она в какой-то момент приезжает поступать в театральный, ей не нравится, что ее сравнивают с ней же в детстве. Ну, то есть говорят, а, вы поэтесса, она такая, блин, опять. Вот, не знаю, мне показалось, наоборот, вот это ровное течение, оно в целом больше раскрывает трагедию, чем если на нее прям нажимать специально и показывать вот. Но про стихи, то, что их вообще не хватило, я тоже, я долгое время гуглила свойства памяти, не могла найти, что это Турбина, потом такая, а, ну, окей, очень грустно. Вот это, конечно, обидно.
Мне кажется, это все-таки должно было быть все равно в этом фильме. Мне так казалось. То есть мне этого не хватило.
Мне кажется, самая адекватная, уважительная такая экранизация ее последнего года жизни, или в принципе ее жизни, это вот как раз от, ну, попытка отойти от образа юной поэтессы. И, собственно, это нам и показывают. Как будто бы если...
Человека.
Да, то есть показать, что вот была юная вундеркинд-поэтесса, она выросла и стала очень сломанным человеком. И мы покажем вам, как выглядит сломанный человек, когда на него падает вот это вот бремя в детстве. Вот, и как будто бы, если бы там было много стихотворений или именно ее образа как, не знаю, женщины, которая уже вот в свои 26-27 лет пытается осмыслить свое поэтическое прошлое, возможно, вернуться к нему или максимально отойти от него, то это было бы очень, ну, как-то неправильно, не так, как она, скорее всего, проходила через весь этот период. Mm-hmm. Ну, я не знаю, я не знаю, мне так показалось.
Ну, мама, мне кажется, в этом фильме прям ужасная.
Михалкова супер.
Да, на самом деле. Великолепная. Ужасная в смысле, что ее хорошо сыграли, как ужасную.
Да, да, то есть вот, она настолько неприятна, вызывает, да, такой отталкивающий образ,
конечно, мне кажется, абсолютно. Там, ну, я думаю, вообще, не знаю, может, почему на это обращаю внимание, но фильм, правда, очень красивый, то есть он прям снят очень круто, не знаю, почему я именно на это обратила внимание, хотя я причем смотрела даже, обычно я смотрю на большом экране, я смотрела на маленьком, и все равно я это почувствовала.
А мне он не показался очень красивым.
Мне нравились кадры с морем, очень красивые. Да. И вообще образ мамы, как она выглядит, все время, как она рисует эти фиши, вот все мелочи, как она, ее прическа, ее одежда, вот эта там сцена с платьем, вот это все, мне кажется, это очень дополняло образ мамы и прям очень красиво.
Ну вот у меня еще было, наверное, такое восторжение Михалковой в этом фильме, потому что буквально за 2 месяца до этого вышла комедия «Оторви и выбрось», где она тоже играет маму и тоже такую вот, точнее, там играет бабушку, но она тоже вот такая прям не может отлепиться от ребенка, там от своей внучки. И вот там она прям такая комедийная бабуля, немножечко поехавшая, но вот комедийная. А здесь она смогла вот вырулить вот в эту вот какую-то меланхолию, что ли, ну, в плане общего настроения картины. И вот показать немножко вот эту сдержанную жестокость. И очень советую посмотреть «Оторви и выбрось», прям тоже про отношения прекрасные.
Я не могу сказать, что я много читаю. Я не имею на это права. Просто.
Почему?
Я знаю много, так сказать нельзя. Даже Сократ говорил, я знаю то, что я не знаю ничего. Это Сократ. Человек проживает, к примеру, судьба ему, как говорится, отметила срок 80 лет. И в конце жизни он занимался, он читал. А в конце жизни он видит, что это ничто. Сколько бы ты ни прожил, в конце ты видишь, что смысл жизни только в познании, в вечном познании. Наверное. Поэтому я не считаю, что я много знаю.
То есть я так тебя поняла, что ты не имеешь права читать, потому что ты не хочешь уставать, или ты не имеешь права читать, потому что ты уже знаешь это?
Вы меня совсем-совсем не поняли.
Не поняла. Тогда извини, я не поняла.
Я совсем о другом говорила. Я говорила, что я не имею права говорить, что я много знаю.
А, это другое дело.
Вот о чем я, на что я направила мысль.
Понятно. Ну что же, это тебе делает честь.
Если Александр Ратнер развенчал историю успеха Ники Турбиной, то что делать со стихами? Вот это просто такой обывательский вопрос к вам, как к потребителям, извините, поэзии. Можно ли их дальше читать как стихи Ники Турбиной? Вообще, что это? Теперь
можно воспринимать Ника Турбина как некий бренд.
Реально, да, я тоже.
Ну, правда. Ну, то есть это коллективное творчество. Оно и было, но оно было, ну, мне кажется, и по книге, и, в принципе, по всем признакам оно в любом случае было коллективным.
Хорошо, но тогда возникает другой вопрос. Когда подобные стихи приносят уже повзрослевшая Ника, да, все те же, видимо, там произведенные, не знаю, совместно стихи, приносит, и ей все говорят, нет, ну, для девочки взрослой это уже вообще ерунда какая-то. Тогда вот и непонятно. Но если это писал коллектив, то тогда стихи что, недостаточно хороши?
А мне кажется...
Только для маленькой девочки они хороши?
Вот, нет. Мне кажется, что это такая жестокая рекламная кампания, которую все пиарщики должны взять себе на заметку, извините, это плохо звучит. Но как будто бы, ну, мама же у нее явно, ну, как мне показалось, она писала, она понимала, что если она пишет прям супер-супер красиво, то это поймут, что это не Ника. И она... Это вот какой талант был у ее матери писать так, чтобы это было понятно, что это как будто бы ребенок, но слишком мудрый ребенок. Ну, то есть это прям надо постараться. То есть
когда рисуешь работу какую-то для
ребёнка
в школу, да, надо, так сказать, нос нарисуй в другую сторону все-таки, да, чтобы все же как-то
и четыре пальца.
Да.
У меня тут, наверное, такая идея, что сейчас вот если вот попытаться оценивать ее стихотворения, называть их шедеврами или не называть, мне кажется, мы не можем как раз вообще в принципе о них говорить вне контекста ситуации, потому что 2022 нам условно дал вот эту привилегию знать историю Ники Турбиной. И теперь мы можем как-то, не знаю, ее стихотворение воспринимать скорее как такую историю того, что произошло, потому что они все равно наполнены этим контекстом. У меня тут в голове ассоциация, как в СССР не выпускали какие-то книги, которые не проходили по цензуре, но при этом они выпускались в очень укороченном формате. И в этом плане сейчас можно читать те книги, которые выходили именно в период Советского Союза. Но интереснее всего читать то, что выпустили уже после распада, брать еще ту книгу, которая вышла до, и сравнивать, что убирали. И тебе становится интересно. Ты понимаешь, а на что обращали внимание, что было плохого. И мне кажется, в случае с ее стихотворениями тоже ты как бы можешь читать это и, ну, не знаю, в своей голове представлять, что... Блин, а как взрослые люди вот тогда могли
поверить...
Ну, то есть они поверить...
интересны только с контекстом, то есть только с этой историей в наборе.
Но на самом деле, ну, со многими произведениями искусства они становятся интереснее и лучше как раз благодаря контексту.
Ну,
да, давай.
Но вот мне кажется, что есть случаи, как, например, я не знаю, кого взять, все тяжелые случаи, я не знаю, ну, взять какую-нибудь... Пушкина, да, например, ты читаешь его стихи, и там даже если ты не знаешь его биографию, ты все равно понимаешь, что вот это классика. Но если брать особенно период, мне кажется, 80-х, 90-х, там в целом по любому искусству советскому, где не пройдись, ну, там, начало... Ну, вы поняли, да, советское, то, что оно не совсем советское. Вот.
Переходный период.
Да, там и анимация. Я разбирала о том, что вот как раз очень много, чтобы обойти цензуру, делалось. И то же самое с фильмами, и стихи. Там в целом везде либо какая-то история, связанная именно с конкретным человеком, либо эпоха. И ты в целом, мне кажется, обращаешься к искусству больше, чтобы понять эпоху, а не чтобы там, как я не знаю, ты вот опять же читаешь какие-нибудь... стихи какого-нибудь
Ну или художник Клименов, вот недавно была выставка, да, тоже, собственно говоря, как все обвиняют его в том, что он писал исключительно на заказ, и поэтому такие все картинки такие, и красочки такие, и вроде как и сюжеты такие, вот прям как надо было. И как бы все тоже говорят, а, собственно, что в этом такого было, да?
Ну, не получается, все, конечно.
Что... Да, не все. Нет, некоторым очень нравится, но я имею в виду, что все равно получается, что только вместе с эпохой и с его историей это все вместе, вот, интересно.
Мне кажется, просто есть эпохи, когда больше выделяется именно личность автора, где эпоха поспокойнее, скажем так, а есть вот времена и ситуации, где они берут больше контекста, и поэтому стихи, например, как Турбиной, они больше оживают только когда ты знаешь предысторию какую-то.
Ну, я не уверена, потому что... Очень маленький комментарий, потому что скорее тут работает тот факт, что мы начали как-то рефлексировать на тему того, были хорошие какие-то писатели или в реальной жизни они как-то очень плохо себя вели. Не то чтобы не так давно, но это было не с самого начала существования как раз золотого века русской литературы или чего-то такого. Поэтому сейчас мы все еще там сталкиваемся с вопросами, корректно ли читать Льва Толстого, учитывая то, что он творил абсолютную жесть. Вот, тут скорее, и даже с Пушкиным, скорее всего, можно прийти к какому-то такому типа раскапыванию тайн. Но то, что ближе, понятное дело, нам как-то, ну, интереснее раскапывать и реалистичнее раскапывать, потому что архивов больше, там прессы больше, которую можно прочитать, увидеть, вот.
Вот, я как раз хотела спросить, я поняла, что у нас мысль идет к этому. Я очень часто обсуждаю с друзьями, знакомыми, вообще нужно ли отделять человека и его личность от его творчества. И вот мне интересно, что вы на эту тему думаете, потому что я все время меняю свою точку зрения, если честно, я все время как-то слышу разные версии. Мне очень интересно, потому что это очень сложный вопрос.
Не знаю, в последнее время у меня есть ощущение, что я как раз довольно, ну, точно для себя определила, что я не хочу разделять, что для меня важно, кто это написал, для меня важно, кто делал это творчество, насколько это был, не знаю, гуманный человек, совершал ли он какие-то отвратительные поступки или нет. И если совершал, я не уверена, что я... Ну вот я уже упоминала до этого, что для меня в искусстве очень важен контекст, и как будто бы без контекста я не могу полностью, там, не знаю, оценить книгу. Для меня это чаще всего книги, потому что там, не знаю, на картины или даже поэзию мне немножечко сложно, ну, как-то формулировать свои мысли. Это не совсем то, что подходит мне как такой вид творчества. Вот, поэтому я ориентируюсь на книги, и если какой-то автор делает что-то, что не соответствует моим этическим принципам, то я не буду его читать. Вот, да.
Ну, то есть, скажи, пожалуйста, то есть ты, получается, относишься к тем, кто считает, что гением... Ну, то есть, есть люди, которые считают, что гением можно все, им все можно, да, простить. Да, да. А я всегда говорю, например, что я не согласна с этим утверждением,
да,
что если он, там, не знаю, преступник или маньяк, или просто отвратительный человек, то я не готова ему это прощать. Другой вопрос, конечно, если честно, я как раз, ну, не всегда там для меня имеет значение, может быть, если человек там, ну, скажем так, я с ним не сошлась бы взглядами, ну, то есть, не серьезные какие-то преступления, да, в которых он был виновен, а, ну, скажем так, не очень там, так себе он был, но книга уж очень хорошая. Тут я, наверное...
Жену избивал, но книжка приятная.
Ну, я не знаю, правда, у меня тоже всегда по-разному, но я согласна, что да, конечно, то есть простить гению, ну, то есть я не смогла бы, наверное.
Мне кажется, здесь я с собой договорилась очень хитро, потому что, мне кажется, рассматривать то, что было в прошлом, например, я не знаю, не самая идеальная биография у Достоевского, но при этом «Преступление и наказание» рекомендуют в некоторых странах читать в тюрьмах. И я, когда его прочитала, например, я поняла, что я...
В тюрьме?
Нет, что... это я поняла без Достоевского. Что я, например, хотя, ну, там, это был подростковый возраст, я и так знала, что убивать нехорошо, но вот после этой книги я поняла, что я точно не буду никого убивать. Ну, хотя, как бы, и до этого не было каких-то помыслов. Ну, и как бы, и вот как, да, к этому относиться? Мне кажется, здесь... Поэтому я с собой договорилась, что люди, которые уже натворили и умерли, в целом, как бы, тут без разницы, познакомлюсь я с их творчеством или нет, потому что оно уже вышло, оно уже либо принесло им доход, либо нет. Тут скорее интересно, что делать современными вот такими художниками, авторами, творцами. Потому что если ты смотришь их фильмы, например, или фильмы с их участием, получается, ты это поддерживаешь. И как я опять же с собой договорилась, пиратские сайты.
Ну хорошо, но получается, хочешь ли ты знать это? Вот ты сказал, люди, которые умерли, и ладно, уже натворили, там натворили. Нужно это знать о них, вот такие подробности, или нет?
Ну, мне кажется, в контексте того, что их опыт жизни, какой бы он ни был, я же, ну, как бы узнавая его, я же не, знаешь, такая, ладно, я тебя все равно продолжаю любить. Ну, то есть я стараюсь всегда без осуждения, наверное, подходить, просто наблюдать. Вот человек вот с таким опытом, вот так вот он творил, вот так вот он поступал, но он вот это вот создал. Я стараюсь не делать за него вывода. И тем более мне это и не нужно, потому что, ну, как бы он уже все в прошлом.
Я затеряюсь в тумане, как маленькая звездочка в небе. Я затеряюсь в тумане, и нет до меня никому дела. Но я иду вперед, потому что верю в свою дорогу. Она непременно меня приведет к морю. Там сходятся все пути. И горькие, по которым легко идти, я отдам морю свою звезду, которую бережно несу в ладонях. Это мое будущее, но оно такое большое, мне его трудно одной нести.
Ну хорошо, но я еще раз возвращаюсь все-таки к судьбе Ники Турбиной, и к книге, и к фильму. Я хочу сказать, родители-то у нее были маньяки какие-то. Ну, правда, у меня именно такое было ощущение, потому что это прям было страшно, и в фильме это нагнетается, да. Это не просто история о том, как, смотри, доченька, я тебе написала стишок, ты его выучи и скажи всем, пожалуйста, что это ты сочинила. А это какая-то история с тем, что эти звуки, которые к ней приходили, это был начитанный мамой, да, голос ее с этими стихами, чтобы ей казалось, что она слышит голоса, ну, то есть это вообще какая-то жуть жуткая просто. Вот для меня это прям... Ну, то есть я считаю, что это прям преступление по отношению к ребенку.
Ну, просто алчные тетки.
Нет, ну это страшная история.
Конечно, да, абсолютно.
Мне вот хочется у тебя, Наташа, спросить про воспитание, так как ты уже воспитывала детей и воспитываешь.
У меня вроде нормально получилось.
Ну вот в какой момент...
Посмотрим еще.
Были ли какие-то вот внутренние, может быть, рассуждения, особенно там на начале воспитания, о том, хочешь ли ты детей делать вундеркиндами, или там почему ты считала, что это хорошо или плохо?
Я писала стихи.
Ну, значит... Слава богу, они не гениальные. Шутка. Шутка, конечно.
Да. А это бабушка тоже, моя до сих пор хранит
их. Она твой главный фанат.
Единственный.
Если честно, меня вообще всегда почему-то пугали истории вот с детьми-гениями, с детьми-вундеркиндами. И мне казалось, что заранее, мне почему-то казалось, что предопределено, что этого ребенка, скорее всего, не может быть спокойной, счастливой судьбы. И мне вообще не хотелось бы не то, чтобы какого-то таланта... Вот талант — это прекрасно. А вот какого-то такого, чтобы ребенок действительно, не знаю, обладал чем-то очень из ряда вон...
Недаром проклятие.
Да, то есть меня, наверное, это бы пугало. Я не знаю, честно, как бы я себя вела. Я надеюсь, что я, конечно, не пыталась бы на этом заработать денег или, не знаю, там, выжимать из ребенка все, что только можно. Я не могу этого сказать точно, потому что у меня не было такой ситуации. Мне хотелось бы так думать, да, что я так никогда бы сделать не смогла. Но, если честно, я готова была поддерживать вообще все начинания какие-то, да, и желание как-то себя проявить, но мне бы не хотелось, честно, чтобы мой ребенок был вот каким-то гением или обладал какими-то сверхспособностями. Серьезно, потому что мне кажется, что за этим всегда следует вот такое, ну, такая психическая неравновешенность. И мне кажется, какое-то ему было отчаяние. Бы справиться, да, с этим очень сложно. А мне бы не хотелось, чтобы он был несчастен. Вот и все.
После довольно крутого перелома моей судьбе, можно сказать, маленькой, в то же время довольно большой, пришла такая громадная смена декорации. Я совершенно растерялась, потеряла себя, я пила очень много. Вот. Не знала, за что ухватиться, была полностью растеряна. Потеряна. Тогда я поняла, что просто разлагаюсь, я не могу так. Это не я, это не Ника Турбина, это Ника Турбина по паспорту.
Давайте в качестве такого завершения, наверное, уже выпуска. Мне хочется, чтобы каждый буквально в паре слов все-таки сказал, как он, ну, не знаю, это грубо звучит, как относится к Нике Турбиной, но вот как на вас, какое впечатление на вас произвела ее судьба?
Ну, в одном из стихотворений есть строчка «Быть хорошо счастливым». И вот мне кажется, быть хорошо счастливым — это то, чего нельзя сказать про Нику Турбину.
Для меня это очень... печальная история, которая, к сожалению, ну, все еще откликается в том, как происходит все в реальной жизни сейчас. И мне кажется, что здорово, что сейчас выходят фильмы, и это какая-то возможность как раз отрефлексировать тему того, что произошло. И я надеюсь, что в этом мире будет меньше таких случаев, потому что жалко детей, очень жалко взрослых, которые вырастают из этих детей, если им повезет вырасти, да.
Дело в том, что с ее судьбой как раз я была знакома, получается, давно, да, не помню, там, в каком году первый раз о ней услышала. И для меня это просто была такая, знаете, как еще одна подтверждающая вот эту теорию истории о том, что, к сожалению, да, вот дети, которые рано становятся известными, они, ну, часто бывают несчастны. И вот история ее гибели, да, все знали, что вот как закончилось, это трагично. Но я, честно говоря, для меня было таким вот откровением и... Я даже не знаю, как к этому относиться. Это вот вся вот эта история о том, что это, оказывается, не она писала стихи. Вот этого, конечно же, я не знала. И я не знаю, я была, наверное, этим ошарашена, и история стала для меня просто еще более страшной.
Я согласна с тем, что вы сказали. Ну, огромная трагедия, сломанная судьба, отнятое детство. В принципе, это все можно к ней отнести. На самом деле, я... Когда читала и смотрела фильм, я все время думала, что она бы сейчас была ровесницей моей мамы. То есть,
ну, у меня та же самая мысль была.
Да, все впереди.
Да.
То есть,
да, она чуть-чуть старше меня.
Это вообще такой, ну, какой-то. То есть, как будто бы, да, кажется, что это так далеко было. На самом деле, вот она бы сейчас была в самом расцвете сил.
Да.
А вот... Я думала, ты как-то прокомментируешь это. Спасибо. Шутка.
Я хотела зачитать слова. Это из этой книги, но просто они такие... Я понимаю, что они звучат прям очень, конечно, такие, они прям немножко пафосно, да, но очень прям отражают то, что я чувствую, и вообще то, что... Даже не то, что я чувствую, а то, о чем вообще речь, наверное, сегодня, да. Это писатель Лиханов, он сказал следующее. «Когда детство начинается с большой высоты, всегда тяжело. Снизу с нуля идти вверх – это естественно, а сверху вниз – очень трудно. Сверху, скорее всего, будет путь вниз. В этом драматизм раннего расцвета. Вот, собственно, наверное, об этом вся вот эта история, о том, что, конечно, когда очень рано на тебя вот наваливается такая слава, такая известность, то с ней справиться просто очень тяжело.
Нарушается естественный ход вещей.
И, наверное, вы правы в том, что, наверное, такие книги и фильмы действительно нужны, чтобы напомнить лишний раз о том, о чем все, в общем-то, и так знают, но, наверное, это полезно.
Спасибо огромное, что вы послушали этот выпуск. По ссылке в описании вы найдете подкаст «Девочек». Обязательно слушайте новый сезон. И там еще есть выпуск с нами. Он очень веселый, и мне он очень нравится. Послушайте обязательно. Он
про отчаянных домохозяек.
Да, про сериал «Отчаянные домохозяйки».
Да, девочки, спасибо вам большое. Мне всегда очень интересно с вами разговаривать. Приходите еще.
И вы к нам.
Спасибо.
Супер. Спасибо огромное, что послушали этот выпуск. Я надеюсь, вам было интересно, и вы узнали что-то новое или о чем-то задумались. В любом случае, я буду очень благодарна за ваше мнение и отзывы о выпуске в любых социальных сетях.
Спасибо, что слушаете нас, за ваши теплые слова, и до встречи!